С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Реформы в Минобороны. Когда места многих офицеров займут гражданские специалисты? Британские СМИ о победе петербургского «Зенита» и традиции силовых видов спорта в литовской культуре. Эти события и темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Министерство обороны России планирует заменить многие офицерские должности гражданскими служащими и сержантским составом. Министр обороны Анатолий Сердюков выпустил директиву, которая предписывает руководителям управления Минобороны представить соображения по этому поводу. Военные эксперты считают, что назвать эти инициативы прогрессивными можно будет только в том случае, если Министерство обороны сможет воплотить их на практике. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В российской армии предпочитают не называть происходящие реформы, но военный аналитик Александр Гольц все-таки подчеркивает важность планируемых изменений.
Что касается фактической стороны дела, насколько известно, Сердюков направил директиву, которой предложил командующим военных округов и руководству главкоматов видов и родов вооруженных сил представить к середине лета предложение о замене должностей офицерских на должности гражданского персонала. И вот как раз летом предстоит это обсуждение. Безусловно, это движение в правильном направлении. Я бы не назвал это реформой, но это как минимум попытка рационализовать абсолютно нерациональную структуру вооруженных сил. Мы уникальная армия. У нас на каждых двух солдат один офицер. Такого нет ни в одной армии мира. Поэтому мысль о том, что на отдельных должностях заменить офицеров на гражданских, а на других, как следует из публикаций в прессе, на сержантов, это абсолютно рациональная и правильная мысль.
Министерство обороны предлагает поднять статус сержанта до уровня прапорщика или лейтенанта. Но ведь офицер учится 4 года, а то бывает и 5, а сержант 6 месяцев. Это, по-вашему, не отразится на уровне боеготовности армии?
Проблема в том, что наш сержант учится 6 месяцев. У нас до сих пор не понимают разницу между сержантом и тем, что в американской армии называется специалистом. Сержант – это унтер-офицер. Это человек, выполняющий особую роль в вооруженных силах. Это такой становой хребет армии. Это человек, который отвечает за дисциплину и формирование у солдат военной этики. Мы до сих пор не знаем, что имеет в виду Министерство обороны, говоря о сержантах. Это должно означать, что, конечно, должны быть созданы вместо вот этих краткосрочных курсов, учебок, академии для сержантов, где их должны готовить не меньше года-двух.
Как вы считаете, сохранится ли институт прапорщиков российской армии, тех, кто служит на хозяйственных должностях и про которых давно уже сложен анекдот, пока руки носят,
служить? Буду, пока руки носят. В своем вопросе вы сами дали ответ. Нам нужно огромное количество людей, которые сидят в складах и коптерках. Наверное, нет.
По-вашему, не дойдет ли очередь и до офицеров-журналистов, которые обучались во Львовском училище, сегодня в Москве? Не поменяют ли их в будущем на гражданских специалистов, которые учатся в гражданских вузах, но могут пройти какую-то специализацию?
При всем моем глубоком уважении к профессиональной армейской журналистике, военным журналистам, которые носят погоны. Я 16 лет работал в газете «Красная звезда». Я должен сказать, что для современного общества вот такая военная журналистика в погонах – это оксюморон. Она цель нормальной журналистики – это не информирование о приказах начальства, а выявление проблем. И человек, пока он носит погоны, не может, ясное дело, критиковать начальство.
говорю военный аналитик Александр Гольц. Планируемые изменения в российской армии анонсируются так же, как один из способов сделать вооруженные силы более экономичными. Чего все-таки больше в такой реформе – экономики или стремление приблизиться к оправдавшейся практике эффективных цивилизованных армий мира, где работа гражданского персонала хорошо отлажена? С таким вопросом моя коллега Евгения Назарец обратилась к военному обозревателю Виктору Литовкину.
Пока это замена людей, которые выслужили положенный срок службы на определенных должностях в генеральном штабе, в главных управлениях и так далее, они уходят на пенсии и продолжают оставаться на своих местах, выполняя те же обязанности, которые они выполняли, только уже будучи пенсионерами или как бы гражданскими лицами. Для того, чтобы подготовить специалиста, который мог бы работать в генеральном штабе или в главном управлении, управлении генерального штаба или центрального управления, надо иметь хорошую подготовку, надо знать армию. Поэтому это может произойти не за один день и не в 1-2 года. Но есть должности, которые могут занимать гражданские люди даже без соответствующей военной подготовки. Ну, условно говоря, финансисты, экономисты, метеорологи. Но есть, например, такие врачи, например, кардиолог. Он что гражданский кардиолог, что военный кардиолог, решает одни и те же задачи, лечит примерно одни и те же болезни. Правда, есть болезни, связанные с несением воинской службы. Ну, например, есть ракетчики, которые находятся на боевом дежурстве под землей. У них, видимо, диагностика своя. Есть подводники, которые, у которых свои болезни. Есть летчики-истребители, перехватчики, у которых свои болезни. Конечно, специалист, который должен лечить вот эти категории военнослужащих, должен иметь военно-медицинское образование. Так же, как и специалист по полевой хирургии. Мы говорим о врачах, которые будут в дальних гарнизонах, в глухих медвежьих углах. Туда простой врач не поедет.
Люди военные, люди в погонах, они вынуждены и должны по долгу своему делать даже то, что, может быть, им не нравится как человеку,
безусловно,
но по приказу. С гражданскими специалистами, очевидно, такой номер, извините, не пройдет. Тут,
безусловно,
даже законодательно какое-то противоречие. Одни живут по уставу, другие по гражданскому законодательству.
Да, по кодексу трудовому. И есть еще гражданские сотрудники, так называемые служащие российской армии. Поступая на работу, подписывая контракт, они подписываются под определенные обязательства, которые они должны выполнять.
То есть в целом эти изменения, если они произойдут, можно оценить как положительные?
Если они произойдут разумно и с позиции здравого смысла, конечно, они, их можно оценить как положительные.
Ну вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, если можно так выразиться, это взгляд на армию извне. А что с самими офицерами, как вы думаете, как они на эмоциональном или рациональном уровне принимают или не принимают подобное движение армии в сторону большего количества гражданских лиц?
У разных офицеров разное мнение по этому поводу. Но те, кто выслужил свой положенный срок службы, имеет квартиру, устроился в жизни, они легко перейдут на гражданские должности, тем более, если за этими должностями будут высокие оклады, которые обещаны были, особенно в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, приволжские крупные города. А, конечно, в дальних гарнизонах я не думаю, что кто-то будет так машинально, механически переводить военных на гражданские должности.
Говорил военный обозреватель Виктор Литовкин. Все эти вопросы, возможно, будут обсуждаться на планируемом в ближайшее время совещании в Министерстве обороны с командующими войсками военных округов с участием представителей исполнительной власти России. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв землетрясения в Китае возросло до 19,5 тысяч. Около 27 тысяч человек остаются под завалами или числятся пропавшими. Россия лидирует по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщил российский судья в Страсбурге Анатолий Ковлер. В настоящее время в производстве суда находится свыше 20 тысяч исков против России. В Москве осуждена группа молодых людей за убийство гражданина Киргизии. 6 человек, жители Москвы и Подмосковья, получили сроки от 4 до 12 лет. В Махачкале с начала мая зарегистрировано 60 случаев вирусного гепатита А среди детей. Все они госпитализированы. На палестинских территориях проходят акции протеста по случаю Ан-Накбы или Дня катастрофы. 60 лет назад на карте мира появилось еврейское государство Израиль. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Вынесен приговор по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве. Почему эксперты считают, что власти снисходительно относятся к русским националистам? Правительство Владимира Путина расставляет экономические приоритеты. Что нового в планах нового кабинета министров? и беспорядки после победного для «Зенита» финала Кубка УЕФА в Манчестере. Почему британские болельщики считаются самыми необузданными в Европе? В 20 часов по московскому времени не пропустите. Программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша.
Ну, как и вчера, давайте начнем с тем, которые мы условно называем российскими, если таковые есть. Вам слово, пожалуйста.
Как и позавчера. Западная пресса активно обсуждает состав нового российского правительства. И вот комментарий из немецкой Die Press Эдуарда Штайнера, в котором содержится весьма позитивная оценка дееспособности путинского кабинета. Кадровые решения Путина свидетельствуют о значительном повышении значимости деградировавшего в течение многих лет правительства. Как заявил в беседе с экономической газетой «Ведомости» высокопоставленный кремлевский чиновник, Путин хочет провести решающие реформы по снижению налогов, устранению административных барьеров и превращению России в глобальный финансовый центр. Впрочем, согласно опросам, люди ждут от правительства не столько борьбы с коррупцией, сколько сокращения разбушевавшейся инфляции и увеличения объемов промышленного производства. А с этим способен справиться известный своей жесткой бюджетной политикой и своим экономическим либерализмом министр финансов Алексей Кудрин. Тот факт, что Путин назначил его, наряду с ориентированной на реформы министром экономики Эльвирой Набиуллиной, вице-премьером, сохранив за ним и министерскую должность, экономисты считают многообещающим. Финансово-экономический блок усилит 41-летний Игорь Шувалов, относящийся к либеральному лагерю в экономике, занимавший до сих пор должность экономического советника и помощник Путина на саммитах «Большой восьмерки». В качестве первого вице-премьера он будет курировать внешнеэкономические связи и вести переговоры о вступлении в ВТО. Кудрин, со своей стороны, несмотря на сопротивление тратящих направо и налево бюджетные средства кремлевских чиновников, предупреждал о перегреве экономики и выступал против снижения налога на добавленную стоимость. Решение об этом запланировано на август, так же, как и решение о снижении налогов в нефтегазовом секторе. Именно этой перспективой Путин на прошлой неделе обрадовал отрасль.
Это Die Press?
Да.
Ну, давайте продолжим. Следующая тема тоже так условно российская или нет?
Нет, следующая тема скорее европейская. «Час», латвийская газета, пишет о реакции польских политиков на предложение США о размещении ПРО. Варшаву не устраивает сумма, которую Вашингтон предлагает влить в модернизацию польской армии в качестве компенсации за моральные издержки. Так, заявленные инвестиции меньше ожидаемых в 1000 раз, а моральные издержки просто огромные. В частности, поляки опасаются, что к ним заявятся исламисты громить американскую ПРО. Кроме того, согласиться на американские предложения властям Польши мешает общественное мнение, ведь против размещения элементов ПРО выступает более половины поляков. Тем не менее, Вашингтон по-прежнему надеется, что вопрос с размещением ракетного комплекса США в Польше будет решен до того, как президент Буш покинет Белый дом в январе 2009 года. Если договоренности достичь не удастся, то, как в очередной раз сообщили польские СМИ, американцы найдут другую страну для размещения своих противоракет. Одной из наиболее вероятных стран газет называют Чехию. От себя могу добавить, что называется также и Грузия.
Андрей, у нас осталось где-то минуты полторы, времени довольно много, так что продолжайте.
Знаете ли вы, как избавить свою семью от позора долгов и финансовой несостоятельности?
Очевидно, какой-то чудесный рецепт там кто-то предлагает.
Ну, в общем, довольно сомнительный способ нашел мужчина из Вены. Об этом сегодня пишет Die Welt. Из-за финансовых проблем, которые возникли в результате рискованных инвестиций, житель Австрии зарубил топором 5 членов своей семьи. Следователи обнаружили в среду в Вене тела его жены и 7-летней дочери, а в Верхней Австрии тела его родителей и тестя. Подозреваемый в убийстве 5 человек в качестве мотива преступления назвал финансовые затруднения. Он взял из семьи деньги, рискнул и проиграл, заявил возглавляющий следствие Томас Штехер. Мужчина зарубил топором всю семью, чтобы, по его собственным словам, избавить ее от позора. Из Вены подозреваемый отправился в дом родителей в Ансфельден, где он в 13.00 убил топором свою 60-летнюю мать и 72-летнего отца. В 19.00 он нанес смертельное ранение своему 80-летнему тестю в его квартире в Линце. Ну, вот и такие способы бывают для того, чтобы
семья... Не понимаю вообще, что происходит. Если раньше Австрия ассоциировалась с венским штруделем или с венским балом, то, судя по последнему году, уже нечего мне добавить, кроме того, что Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Финальный матч за Кубок УЕФА завершился накануне вечером в британском Манчестере победой петербургского футбольного клуба «Зенит». Он переиграл шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» со счетом 2-0. Это уже не первая победа России в Кубке УЕФА, но «Зенит» до финала дошел впервые. О реакции шотландских болельщиков и британских СМИ на это событие корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Наталья Голицына.
Британские футбольные комментаторы отмечают, что «Зенит» по всем статьям переиграл «Глазго Рейнджерс». Питерская команда, считают они, показала более техничный, более быстрый, более зрелищный футбол. Как отмечает газета Daily Mail, тактика шотландцев отсиживаться на своей половине поля приводила к тому, что русские получали больше пространства для маневра и возможность контролировать центр поля. Ей вторит Daily Telegraph. Постоянные уходы в глубокую оборону попросту приглашали Аршавина и компанию постоянно атаковать. Напор русских нарастал, тогда как шотландцы демонстрировали явную неспособность вырваться за пределы своей половины поля. Вообще команда Дика Адвоката, продолжает Телеграф, была явно техничнее и изобретательнее команды Уолтера Смита, особенно когда мяч плясал под дудку Аршавина. Надо сказать, что лондонская «Таймс» назвала Андрея Аршавина, с подачи которого Игорь Денисов забил первый гол, лучшим игроком матча. Спортивный отдел BBC также присудил Аршавину самый высокий рейтинг, назвав его лучшим футболистом финальной встречи.
Я думаю, что вся команда играла очень хорошо. Обычно признают лучшими тех игроков, которые забивают. Но я счастлив, что я не забил, но мне дали кубок, потому что это останется в истории.
Мечты «Глазго Рейнджерс» повторить свой успех 1972 года, отмечает газета «Индепендент», лопнула как мыльный пузырь. Два гола, забитые русскими, красноречиво свидетельствуют о качественном различии двух финалистов. По окончании матча главный тренер «Глазго Рейнджерс» Уолтер Смит так прокомментировал поражение своей команды. «Зенит», — сказал он, — «по сравнению с нами выглядел командой более атакующего стиля. Понятно, что я разочарован исходом матча, однако я не жалуюсь. Не очень часто нам выпадает возможность пробиться в финал турнира европейского масштаба, и, конечно, когда вам это удается, проигрыш очень разочаровывает». Стадион в Манчестере, принадлежащий местной команде «Манчестер-Сити», не смог вместить всех болельщиков шотландского клуба. На 44 тысячи мест удалось втиснуть 47 тысяч зрителей. В день матча спекулянты вздули цены за билеты до 2000 фунтов. Более 100 тысяч болельщиков наблюдали за матчем за пределами стадиона в трех так называемых фанатских зонах, где были оборудованы три гигантских телеэкрана. Болельщики пришли в ярость, когда один из экранов отключился, и прямая трансляция прервалась. В полицию полетели бутылки и пивные банки. 30 человек было арестовано. Один болельщик «Зенита» получил неопасное для жизни ножевое ранение. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Расследование уголовного дела мэра Томска Александра Макарова завершено. Отстраненный от должности мэр, находящийся под стражей, и его защита закончили знакомиться с материалами дела. Следственный комитет при прокуратуре Томской области объявил о завершении следственных действий. Теперь прокурор Томской области в течение 10 дней будет изучать материалы дела Макарова и утвердит окончательное обвинительное заключение, после чего оно будет передано в суд. С подробностями из Томска корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Следствие по делу томского мэра Александра Макарова длилось полтора года. И вот теперь в нем поставлена точка. 63 тома уголовного дела, 14 эпизодов обвинения по 7 статьям Уголовного кодекса. Мэра обвиняют в превышении должностных полномочий, вымогательстве, получении взятки и ряде других преступлений. Защита закончила изучать материалы дела, после чего подала в прокуратуру 23 ходатайства, в которых 105 требований о проведении дополнительных следственных действий, в том числе допросы свидетелей, проведение экспертиз, проведение очных ставок. В удовлетворении всех ходатайств следователь отказал, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
В течение трех дней нам в удовлетворении всех наших 105 требований было отказано. При том, что я скажу, что эти ходатайства готовились тремя защитниками. Там, в течение двух недель, буквально и днем, и ночью. Мы на своем сайте обязательно их опубликуем. И то, что мы получили в ответ, это, конечно, у меня иного слова, как Филькина грамота не находится, потому что это очень короткая, весьма лаконичная и крайне неграмотная отписка, в котором господин Харламов утверждает, что, по его мнению, вина Макарова доказана, и поэтому, собственно говоря, ничего больше собирать, никаких доказательств, никаких свидетелей допрашивать просто нет необходимости. Обвинительное заключение, которое мы еще пока не видели, да, потому что его должен утвердить сначала прокурор, по нашим сведениям, составляет порядка 5 томов. То есть в каждом томе это около 200 страниц, да, листов. И, разумеется, то есть его необходимо прочитать, его необходимо проанализировать и необходимо вынести свой вердикт по этому поводу.
Все заявленные в ходе следствия защиты ходатайства разрешены, отметили в управлении Следственного комитета при прокуратуре Томской области. Что касается завершения расследования уголовного дела томского мэра, то вот как это прокомментировала старший помощник руководителя Следственного управления при областной прокуратуре по связям со СМИ Елена Лебедева.
Следственным отделом по городу Томску Управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению отстраненного от должности мэра города Томска Макарова и Игоренковой в совершении ряда должностных преступлений. 13 мая 2008 года уголовное дело передано прокурору области для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый Макаров и его защита знакомились с материалами дела более 8 месяцев. В связи с этим следственными органами неоднократно продлевались сроки следствия и срок содержания обвиняемых под стражей. Верховным судом Российской Федерации продление указанных сроков признано законным и обоснованным.
Уже в конце мая начнутся предварительные слушания по делу томского мэра Александра Макарова. Скорее всего, они будут закрытыми, говорят адвокаты. А вот сам процесс должен быть открыт. Макаров и его защита настаивают на суде присяжных заседателей. Виктор Бакуревич.
На предварительных слушаниях будут решаться вопросы, в частности, о допустимости ряда доказательств, которые имеются в материале дела, и в том числе вопрос будет решаться о содержании под стражей, вопрос о желании Александра Сергеевича рассматривать дело судом присяжных. Я думаю, что это право незыблемо, да, это право будет в любом случае, им Александр Сергеевич воспользуется. После этого начнется отбор суда присяжных. У меня, честно говоря, нет личного собственного опыта в Томске по работе с судом присяжных и каким образом, насколько здесь эта процедура сложна, но те люди, которые имеют соответствующий опыт в Томске, потому что не так много у нас проходило дело с рассмотрением с участием присяжных, говорят, что эта процедура может занять не меньше 2 месяца. В любом случае, общее настроение, будем биться до конца. И у Александра Сергеевича такое же настроение.
6 июня истекает срок содержания Александра Макарова под стражей. В предварительном заключении отстраненный от должности мэр провел 18 месяцев. По закону, это максимальный срок содержания под стражей. Это значит, если суд не начнется после 6 июня, Макарова должны отпустить. Адвокаты сомневаются, что такое возможно. Они уверены, суд по делу томского мэра начнется уже в начале июня. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я отмечу, что в 19 часов по московскому времени в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а гость киевской студии «Радио Свобода» – посол Литвы на Украине Альгердас Кужма. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
По последним данным, число жертв землетрясения в Китае возросло до 19,5 тысяч. Около 27 тысяч остаются под завалами или числятся пропавшими без вести. Россия лидирует по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщил российский судья в Страсбурге Анатолий Ковлер. В настоящее время в производстве суда находится свыше 20 тысяч исков против России, что составляет около 1/4 всех жалоб, рассматриваемых этим судом. В Москве осуждена группа молодых людей за убийство гражданина Киргизии. 6 человек, жители Москвы и Подмосковья, получили сроки от 4 до 12 лет. В Москве у здания ГУВД вновь задержали активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова. Он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения «Оборона» Олега Козловского. В Приморье проведен обыск в доме губернатора края Сергея Дарькина в рамках расследования дела о приватизации городской собственности. В Махачкале с начала мая зарегистрировано 60 случаев вирусного гепатита А среди детей. Все они госпитализированы. Причиной заражения стало плохое качество питьевой воды. На палестинских территориях проходят акции протеста по случаю Ан-Накбы, или Дня катастрофы. 60 лет назад вступила в силу декларация о независимости Израиля, и на карте появилось еврейское государство. В ходе войны 1948 года и оккупации части палестинской территории более 700 тысяч палестинцев стали беженцами. В Мьянму направляется координатор гуманитарных программ ООН в попытке убедить военное руководство пустить в пострадавшие от циклона районы иностранных спасателей и врачей. По официальным данным, жертвами разрушительного урагана 2 мая стали почти 39 тысяч человек. Около 28 тысяч числятся пропавшими без вести. Боевики неизвестной до настоящего времени исламистской группировки «Индийский муджахиддин» взяли на себя ответственность за серию взрывов в городе Джайпур на северо-западе Индии. Жертвами терактов, произошедших в минувший вторник, стали более 60 человек и свыше 200 были ранены. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Забавная новость. В Екатеринбурге открылась выставка шпаргалок. Более 40 экспонатов. Так называемые на школьно-студенческом жаргоне флаги или бомбы, как выясняется, прячут в часы, в солнцезащитные очки, в мягкие игрушки и под накладные ногти. Осмотрел экспозицию бывший студент, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Выставку и конкурс на лучшую шпаргалку устроила екатеринбургская газета «Школьная жизнь». Пригласили поучаствовать реальных школьников. Откликнулось человек 20. Однако большинство предпочли сохранить инкогнито. Но не десятиклассница Мира Цгоева. Она принесла на выставку обыкновенную бумажную салфетку.
Если ее развернуть, то на ней можно увидеть разные гиперболы, разные формулы решения задач. Было у меня на экзамене в 9 классе, когда я училась. Наши родители позаботились и купили решебник, списали это все на салфетки и подали их вместе с бутербродами. Когда я ела этот бутерброд, я сама немножко обалдела, потому что как-никак экзамен и прям вот так вот неожиданно. У меня по алгебре была твердая четверка, в принципе, мне шпаргалка не нужна была. Но, в принципе, я сверила свои ответы, и меня все устроило.
Шпаргалки, заранее написанные ответы на экзаменационные вопросы, школьники прячут в шариковых ручках и под накладные ногти. Приклеивают к дужкам очков, засовывают в наручные часы, пишут на обратной стороне линеек и номерков из школьного гардероба. Особо экзотичные экземпляры организатор выставки Иван Колотовкин определил на отдельный стеллаж.
Меня лично удивили накладные ногти. Это очень необычный способ, потому что лично я вот на себе пытался примерить, пробовал приклеить, не мог. Девушки как-то умудряются и вполне нормально списывают.
Преподаватель факультета журналистики Уральского госуниверситета Константин Курамшин и в школе, и в институте пользовался шпаргалками. Сейчас он уверен, учителя все и всегда замечают.
Видно все и всех. Важно, как преподаватель оценивает сам факт того, что у тебя чего-то там есть, с чего списать. Обычно, но шпаргалка ценится преподом, если он верит в то, что ты сам ее написал. То есть это уже показывает, что ты готовился.
Менеджер по рекламе Светлана Минина окончила школу 10 лет назад, но до сих пор вспоминает, как однажды пыталась сдать экзамен по истории.
Я шпаргалки написала на ногах выше колен. Юбка у меня была чуть короче, я об этом не подумала. Естественно, на экзамене учителя это увидели и очень долго хохотали. Оценку, конечно, я получила, но вспоминали мне эти шпаргалки на коленях очень-очень долго.
К сожалению, большинство школьников, представивших шпаргалки на конкурс, побоялись признаться, что списывают, и решили не раскрывать своих фамилий. А потому организаторы признали лучшей шпаргалкой салфетку десятиклассницы Миры Цгоевой и наградили девушку почетной грамотой. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Третий международный фестиваль поэзии «Киевские лавры» пройдет с 21 по 25 мая в украинской столице. Тема фестиваля – издательства, журналы и литературные площадки, ориентированные на современную поэзию. Свои проекты представят журнал «Новый мир», издательский дом Дмитрия Бурага, литературный проект «Двуречье», культурная инициатива, салон «Булгаковский дом», издательство «Время», литературная площадка «Бродячая собака» и многие другие. Среди выступающих – москвич Тимур Кибиров, нью-йоркец Владимир Гандельсман, вашингтонец Алексей Цветков, монреалец Тимур Кибиров, а также авторы из Харькова, Днепропетровска, Риги, Петербурга, Львова, Херсона и других мест. Для выступлений и презентации выбраны Конгресс-холл, Киевский дом актера, Планетарий, галерея Лавра, музей Ивана Гончара и другие. Для участников московской программы «Ночь в музее», которая пройдет с 17 на 18 мая, разработаны 6 специализированных бесплатных автобусных маршрутов. Они свяжут выставочные площадки сходной тематики. Москва историческая, Москва героическая, Москва литературная, Москва художественная, Москва дворцов и усадеб и Москва флоры и фауны. По этим маршрутам будут курсировать 50 автобусов с сопровождающими музейными специалистами. После 2 часов ночи 18 мая автобусы распределятся по музеям и будут до утра развозить по домам их сотрудников и посетителей. Ожидается, что во время акции московские музеи посетят от 250 до 500 тысяч человек. Второй международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в городе Иваново с 26 мая по 1 июня. В ходе фестиваля разыгрываются призы за лучший игровой фильм, за режиссуру, за операторское мастерство, за лучший сценарий и за музыку. Представлены будут игровые картины, документальные ленты и анимация. Намечена также специальная премия за выдающийся вклад в прогрессивное киноискусство и приз зрительских симпатий. Оргкомитет фестиваля возглавляет губернатор Ивановской области Михаил. Первый во Франции магазин, продающий исключительно мужскую косметику, «Comptoir de l'homme» – «Мужской прилавок», откроется в Париже на бульваре Сен-Жермен. Ассортимент включает около 500 различных средств. Мужчины всегда колеблются, прежде чем войти в косметический отдел универмагов, объясняет один из основателей бутика Стефан Лебо. Газета «Фигаро» подчеркивает, что с такой фамилией «Лебо» означает по-французски «красавец». Предприниматель был обречен открыть подобный магазин. Компания, запускающая этот парижский бутик, до сих пор специализировалась на интернет-торговле. Ее основатели утверждают, что рынок мужской косметики во Франции растет в 2 раза быстрее женской.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Политика онлайн», в которой речь опять пойдет о ситуации в Мьянме. У микрофона Кирилл Кобрин.
Землетрясение в Китае несколько затмило в западных медиа катастрофу в Мьянме, бывшая Бирма, которая пострадала от циклона. Между тем, неизвестно ни точное число погибших, ни истинные масштабы трагедии, ни то, как помогают выжившим. Западные страны и международные организации обвиняют местную хунту в том, что она не пропускает в районы бедствия иностранную помощь и зарубежных спасателей. Координатор гуманитарных программ ООН отправился в Мьянму, чтобы переубедить бирманских генералов. Перед отлетом он заявил:
«По нашим последним оценкам, от 1,5 до 2,5 миллионов человек пострадали от последствий циклона. Продукты, питьевая вода, медикаменты и предметы гигиены поступают во все больших количествах, однако их по-прежнему недостаточно».
На этой неделе в столице страны, Янгоне, премьер-министр Таиланда тоже вел переговоры с членами бирманской хунты. Вот что он сказал после этой встречи.
«Они не хотят допускать экспертов по гуманитарным вопросам в страну и не хотят, чтобы им советовали, что и как делать. Они готовы принять финансовую помощь. 27 стран уже направили денежные средства в Мьянму».
Напомню, только по официальным данным жертвами циклона Нагрис стали около 39 тысяч человек. Еще почти 30 тысяч пропали без вести. ООН считает, что без крыши над головой остались 2 миллиона бирманцев. Хунта Мьянмы не только не пускает в страну иностранных спасателей, но и использовала катастрофу в своих политических целях. Циклон не отменил назначенный заранее референдум по поправкам в конституцию страны, которые фактически исключили оппозицию из политической жизни и предоставили военным ключевые позиции в законодательном органе Мьянмы. Цинизм правителей страны очевиден. Они обнародовали следующие результаты голосования. Явка избирателей 99%. За изменения в Конституцию проголосовали 92,4%. Впрочем, референдум проводился только на 2/3 территории Мьянмы. Мало кто сомневается, что результаты голосования были подтасованы, но никто не решится что-либо сказать о точных цифрах, как на референдуме, так и о точных цифрах погибших и пропавших без вести бирманцев. Помимо официозных средств массовой информации Мьянмы, никто не имеет право рассказывать о ситуации в стране, находясь на ее территории. Некоторые неофициальные сведения можно получить от оппозиционной радиостанции «Демократический голос Бирмы», которая базируется в Европе. На сайте этого радио читаем.
Жертвы циклона в городе Багалей по-прежнему страдают от нехватки продовольствия. К тому же они вынуждены покинуть свои дома, сообщил житель одной из окрестных деревень. Он подтвердил, что военные торгуют продуктами, которые поступили в регион в качестве гуманитарной помощи. Говорит местный житель, уже нет тех деревень, куда можно было бы вернуться. Колодцы и хранилища питьевой воды залиты соленой морской водой. Власти не предпринимают ровным счетом ничего, чтобы помочь нам. Как-то раз прилетел вертолет и сбросил 5 коробок с рыбными консервами и 5 коробок растворимой лапши. И это все. Люди молят о пропитании.
Эта картина сильно отличается от того, что говорят власти Мьянмы. Если жертвам циклона кто-то оказывает эффективную помощь, так это буддийские монастыри и частные лица. Вот еще одна публикация на сайте радиостанции «Демократический голос Бирмы».
4 настоятеля монастыря Маха Гандарион из Мандали прибыли в Янгон с 2 фурами, груженными продуктами питания и прочими вещами, необходимыми пострадавшим в районе самого Янгона и других областях страны. Известный бирманский актер Заганар сообщил, что множество монахов прибыли в районы бедствия. Он сказал, что монахи будут помогать в спасательных и восстановительных работах. Помощь оказывают и бирманские кинознаменитости.
Информацию о происходящем в Мьянме пытаются получить и западные медиа. Несколько дней назад произошел даже довольно громкий скандал. Журналиста BBC Пола Денехара, который под видом туриста проник в страну и делал оттуда репортажи, выслали из Мьянмы. Об этом можно прочесть в редакторском блоге Джона Вильямса на сайте BBC.
Он проник в Бирму по туристической визе и делал оттуда репортажи нелегально. Обычно мы так не поступаем, мы вынуждены были сделать это. Тем не менее, я считаю, что мы имели и имеем веские причины, чтобы работать в Бирме без разрешения. Это причина и интерес общества к тому, что там происходит. До того, как депортировали Пола Денехара из Мьянмы, выслали Эндрю Хардинга, который пытался вести там журналистскую деятельность. Несмотря на чудовищное число погибших и раненых, бирманские власти отрядили довольно много людей, чтобы заниматься поисками Пола, тех самых людей, которые, наверное, пригодились бы в восстановительных и спасательных работах. Что важнее, заставить замолчать человека, который говорит правду о катастрофе изнутри страны, где она произошла, или просто помочь тем, кто нуждается? Пол не единственный, кто презрел гнев генералов. В Бирме работают и иные репортеры. Но не верьте всему, что вы видите в телевизоре. В то время как BBC и большинство британских телестанций транслировали репортажи из Янгона и других пострадавших районов, в этот уикенд один из каналов показывал журналиста, который попал на бирманскую территорию через тайландскую границу за сотни миль от тех мест, где бушевал циклон. И он утверждал, что вещает из Бирмы. Нельзя сказать, что это полная ложь. Но это уводит от сути дела. Бирма большая, и туристам до сих пор разрешают посещать некоторые части страны. Правда, не всегда такова, какой она представляется.
Блог редактора BBC Джона Вильямса на сайте этой британской вещательной корпорации. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв землетрясения в Китае возросло до 19,5 тысяч. Около 27 тысяч человек остаются под завалами или числятся пропавшими без вести. Россия лидирует по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщил российский судья в Страсбурге Анатолий Ковлер. В настоящее время в производстве суда находятся свыше 20 тысяч исков против России, что составляет около четверти всех жалоб. В Москве осуждена группа молодых людей за убийство гражданина Киргизии. Как сообщили в городской прокуратуре, 6 человек, жители Москвы и Подмосковья, получили сроки от 4 до 12 лет. В Москве у здания ГУВД вновь задержали активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, проводившего одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения «Оборона» Олега Козловского. В Приморье проведен обыск в доме губернатора края Сергея Даркина в рамках расследования дела о приватизации городской собственности. На палестинских территориях проходят акции протеста по случаю Ан-Накбы, или Дня катастрофы. 60 лет назад на карте мира появилось еврейское государство Израиль. В Мьянму направляется координатор гуманитарных программ ООН в попытке убедить военное руководство пустить в пострадавшие от циклона районы иностранных спасателей и врачей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Чистый приток иностранного капитала в Россию в апреле 2008 года составил около 20 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Эти данные свидетельствуют об изменении тенденций на внутреннем финансовом рынке. В первом квартале года, по данным банка, в России наблюдался чистый отток капитала на уровне 22,5 миллиардов долларов. По итогам 2008 года, согласно прогнозу Центрального банка, чистый приток иностранного капитала в страну составит 35 миллиардов долларов. Инфляция в России в период с 1 по 12 мая достигла 0,5%, а с начала 2008 года – 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Во вторник Министерство экономического развития в третий раз в 2008 году повысило предельную величину прогноза по инфляции на текущий год – до 10,5%. За весь 2007 год темпы роста потребительских цен в России составили 11,9%, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Высокая инфляция, что это означает? Это означает повышенный уровень процентных ставок на внутреннем рынке в том числе. И это усложняет возможности частного сектора занимать деньги путем выпуска, допустим, корпоративных облигаций или занимая у банков. Вот это вот повышение инфляции за счет накачивания бюджетных денег, оно ухудшает условия конкуренции. Деньги, которые госкомпания, госкорпорация получает из бюджета, они как бы бесплатные, но в результате это повышает стоимость заимствований для частного сектора.
Международные или золотовалютные резервы России с 3 по 9 мая увеличились примерно на 0,5% до нового рекордного уровня – 536 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 680 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Структурная реформа российской электроэнергетики была проведена успешно. Как заявил член правления холдинга РАО ЕС России Леонид Гозман, за 10 лет в стране был реализован уникальный проект по либерализации наиболее монополизированного сектора экономики, в результате чего было образовано более 30 конкурирующих между собой производителей электроэнергии. Приватизация и продажа принадлежащих государству пакетов акций подразделений холдинга, по его словам, позволила только в период с ноября 2006 года привлечь до 26 миллиардов долларов инвестиций, которые будут направлены на модернизацию действующих и строительство новых электростанций. Большая часть этих средств, по словам члена правления РАО ЕС России Андрея Трапезникова, энергетика получила за счет первичных размещений акций генерирующих компаний.
Мы осенью прошлого года провели первое IPO. В этом году мы планируем еще ряд IPO и объем средств, которые планируем привлечь, частных средств, не из бюджета, не из кармана налогоплательщиков, оценивается порядка 10, а может быть и 15 миллиардов долларов только на этот год.
Российские акции демонстрируют устойчивый рост котировок, обновляя второй день подряд максимальное значение индекса РТС, основного показателя внутреннего фондового рынка. В среду его уровень превысил отметку 2400 пунктов, а в первой половине дня в четверг индекс РТС вырос еще более чем на 1%. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Российский рынок оказался относительно недооценен относительно других развивающихся рынков. Дело в том, что во время вот этого значительного снижения, которое было в первом квартале этого года, инвесторы, скажем так, заложили слишком слабые ожидания по темпам роста прибыли российских компаний. А это не так. Все-таки по большинству секторов чистая прибыль компании увеличится весьма и весьма значительно в этом году.
Правительство России решило передать без проведения конкурса государственному концерну «Газпром» право на разработку 9 нефтегазовых месторождений федерального значения, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на шельфе Карского и Охотского морей. Сообщается, что это решение было принято в соответствии с законодательством, которое позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений собственнику единой системы газоснабжения. В апреле 2008 года концерну «Газпром» также без проведения конкурса было передано право на разработку расположенного в Якутии Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Государственная компания «Роснефть» приобрела 10% акций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, созданной в конце апреля рядом российских компаний нефтегазового сектора. Объем сделки не сообщается. По планам, в перспективе эта биржа начнет торговлю широким перечнем товаров, в том числе металлами, строительными материалами, зерном и минеральными удобрениями. На первом же этапе, как сообщается, здесь будут организованы биржевые торги нефтепродуктами, что, по прогнозу властей, позволит стабилизировать их цены на внутреннем рынке. Иное мнение у президента Московского топливного союза Евгения Аркуши.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 85 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек. Курс на пятницу 37.03. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. На последнем чемпионате мира по поднятию тяжестей «Пауэрлифтинг 2008» литовец Жидрунас Савицкас в шестой раз подряд завоевал титул первого силача планеты. Установивший 12 мировых рекордов, способный в одиночку сдвинуть с места 37-тонный «Боинг», он объясняет такой успех не только особой крепостью собственного организма, но и давними традициями состязаний силачей в литовской сельской культуре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Уже шестую победную статуэтку привез домой литовец Жидрунас Савицкас с соревнований «Арнольд Стронгман», устраиваемых в Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. 32-летний богатырь из литовского городка Биржай с детства выделялся среди сверстников крепостью телосложения. «У меня хорошая наследственность», — говорит он, — «плюс упорные тренировки и в результате впечатляющие победы». Жидрунас Савицкас.
Главные соперники из Америки, из России, Эстонии и Украины. У меня 12 рекордов мира. Поднятие бревна над головой 205 килограммов. Потом камень я поднимал 238 килограмм 3 раза. Это тоже мировой рекорд. И от земли я поднимаю 480 килограмм. Раньше в каждой деревне были такие силачи. Мне знакомые русские рассказывают, что несколько столетий назад про литовцев говорили, что они большие, сильные богатыри.
А, кстати, какой рост и вес у богатыря?
1,91 м рост и 170 килограмм вес.
Кто же все-таки настоящий силач? Штангист, боксер, борец, культурист? Или вот как вы, спортсмен, поднимающий или перетаскивающий тяжести?
Многие силачи, богатыри, но они очень специализированы. А в нашем спорте надо поднимать всякие предметы. И камни, и штангу, и бревно, и тащить машины. Не только поднимать максимальный вес, но и на разы поднимать. И бросать, например, вверх камень.
состояние. Надо и силу, и выносливость, и скорость. Это как бы объединяет много видов. И в наш спорт приходят из легкой атлетики, из культуризма, и бокса.
Вы упомянули машину. И что самое большое приходилось тянуть?
Боинг 37 тонн, и в этом году будет соревнование, где будем тянуть самолет.
Это вы один Боинг тащили?
Да, один. Просто надо силы, и поедет он.
Силач, ну, как говорят, накачанный. Часто люди не склонны считать такого человека интеллектуалом. Вам не обидно?
Такой стереотип, как блондинка, тоже должна быть глупая. Обидно, но кто меня знает, то знает, что я не только силач.
Бывшего спортсмена, нынче профессора Вильнюсского педагогического университета Казиса Милащуса, я расспросила об особенностях этого вида спорта и его корнях в народных традициях.
Основной ведущий фактор – это, конечно, тренировка, различные фармакологические средства. Допустим, у Савицкаса мышечная масса приближается к 100 килограммам, тогда как у рядового человека вряд ли 50 килограммов достигает. Специфический вид спорта, немногим он посилен, но при этом надо, чтобы сила сама по себе, как физическое качество, мощность.
Богатырь Савицкас как-то заметил, в нашем роду по линии отца никто никогда не болел.
Вот это и есть дар природы, конечно, это феноменально.
Традициях литовских силачей до сих пор, особенно в провинции, в маленьких городках.
Очень давние традиции. Довоенной Литве в деревнях мужчины состязались, кто дальше кинет камень, колесо через кузню перебросит, кто кого переборет. Много силачей в Литве. Наша четверка этих силачей, они сейчас чемпионы мира. Команда, которая ведущая в мире. Савицкас выиграл 6 раз и чемпионом мира стал. И второй наш силач тоже в пятерке мира сильнейших. Другие тоже в десятку входят.
Однажды Савицкас на соревнованиях получил тяжелейшую травму, выбыл из спорта на целый год, многие считали навсегда. Однако, кроме физической силы, обладающей и мощной волей, он сумел вернуться не только к прежним результатам, но и намного улучшить их. Профессор Милащус.
Ужасная нагрузка на позвоночник, травмы случаются, и там нет человека, который обошелся бы. Конечно, это травмы опасные, очень травматичный вид. Он больше коммерционный, такой рекламный, показательный, зрелищный.
Современная молодежь, которая сидит у компьютеров, настолько стала хилая. Может быть, вот поэтому люди хотят посмотреть, как выглядит мощный мужчина.
Можно согласиться.
Савицкас собирается баллотироваться в депутаты Сейма на ближайших выборах, объявили недавно местные газеты, принявшиеся заодно упражняться в шутках по поводу засилья, как они считают, вялых и мелких политических деятелей, проводящих соответствующую политику. Вот их кампанию, мол, и хорошо было бы разбавить силачами-здоровяками.
Да, я буду участвовать в выборах парламента. Я буду еще в спорте 2 года, это можно совместить. Такой силач Раймонд Бергман из Латвии тоже пойдет в политику. Не я один. Надеюсь, что-то могу сделать для своей страны.
Может, действительно, людей, как Савицкас, и не достает литовскому сейму, депутатов которого избиратели нынче нещадно критикуют за политическую слабость. Ведь в годы правления мощного во всех смыслах Альгирдаса Бразаускаса таких упреков не было. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим литовским корреспондентом, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – зачем в России планируется создать центр исторического наследия «Президент». Кроме того, вас ждет репортаж из Приморья. Речь пойдет об обыске у губернатора Сергея Дарькина, который довел его до инфаркта. Ну и также вас ждет наша рубрика «Мировая политика». Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он стал 13-м участником голодовки в Лобве, прекратившим акцию протеста по состоянию здоровья.
Среди находящихся здесь людей есть раненые, но они не получают никакой медицинской помощи.
Он прибыл праздновать 60-летие нашего кровопролития.
Сегодня первый рейс мы направили сюда.
Юлия Тимошенко заявила, что ее...
Свободный
политический...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».